Да мы собрались на этом месте, чтобы прославить Тебя, чтобы Ты силой Духа Святого мог обогатить нас сегодня надеждою, миром и любовью, чтобы наша вера могла умножаться сегодня через Слово Твое, которое мы будем слышать. Благодарим Тебя, Господь, за вечные сии глаголы, да вселяют они наши сердца со всякой премудростью, разумением духовным, чтобы нам познавать Тебя больше и больше. Да будут сегодня наши сердца открыты принятию Твоего Святого Слова, наш великий Господь, да будут на этом месте разрушены все твердыни дьявола, и да будет победа Твоя утверждена на сынах Твоих и дочерях Твоих. Во имя Христа Иисуса мы просим, наш Небесный Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Смотрите, пожалуйста. Вторая книга Паралипоменон, глава 7, с 11 стиха. «И окончил Соломон дом Господен и дом царский, и все, что предложил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно». Я бы хотел, чтобы наш взор постоянно был прикован к образам, которые будут говорить не столько о Соломоне и храме, который он строил, сколько о Христе, который силой Духа Своего Святого воздвиг нерукотворный храм. Чтобы мы все время имели в виду нерукотворный храм. Здесь, как мы с вами уже увидели, Дух Святой желает, чтобы любая его молитва, любое обетование, любое ходатайство было совмещено с нашим ходатайством. Все то, что говорит Дух Святой, станет нашим достоянием при условии, если мы будем говорить то же, что говорит Он. Будем идти туда, куда идет Он, и будем делать то, что делает Он. Поэтому в этом стихе, после того, когда он распустил народ, после этого 7-дневного праздника, Слово Божие констатирует, что Соломон успешно закончил все, что хотел и что желал, как в доме Господнем, так и в своем доме. Это является сегодня для нас с вами обетованием, что все, что Бог наметил, Он совершит. Сегодня мы смотрим на все наши несовершенства, на неурядицы, на падение, на поражение, но тем не менее все будет успешно завершено к определенному часу и определенному дню. Бог приведет церковь свою в полную готовность, в полное совершенство. И говоря о церкви, Дух Святой имеет каждого отдельного человека, чтобы это обетование сегодня Дух Святой вложил в наш разум и в наше сердце, чтобы мы могли познать, что Бог приведет нас в совершенство, при условии, если мы признаем, что мы уже сейчас совершенны в Нем. Никто не придет к совершенству, и никого Дух Святой не приведет к совершенству до тех пор, пока мы верою не возьмем наше совершенство, которое мы имеем в Иисусе Христе. Поэтому этот стих является нашим обетованием, что Бог завершит успешно. Он будет совершать наше строение до дня явления Иисуса Христа. Мы должны быть спокойны. Это не Дух Святой приходит, когда в ваши мысли приходит такая мысль: ты не успеешь, ты опоздаешь. Дух Святой, когда приходит, он всегда говорит праведнику: ты успеешь, потому что праведник все, что не делает, успеет. Поэтому будьте радостны в своем сердце, что бы ни происходило. Какие бы разрушения вы ни понесли, какие бы утраты вы не претерпели, будьте всегда радостны и торжественны в своем духе, потому что вы успеете. Это Дух Святой. Но когда говорит кто-то: вы не успеете, вы опоздаете, это не Дух Святой. Дух Святой может только предупредить: смотри, ты можешь опоздать, если ты будешь вести себя таким образом. Теперь далее, я буду читать 12 стих. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. Очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни». Это удивительное обетование, которое сегодня пренебрегается многими святыми. которые по какому-либо капризу судьбы оставляют дом молитвы. Здесь говорится о Церкви Божией. Когда мы приходим все вместе, именно здесь Бог начинает давать нам то, в чем мы нуждаемся, и удовлетворяет наши потребности. Я понимаю, что многие люди получают удовлетворение в молитве своих потребностей в своих домах. Но это происходит по той простой причине, что они приходят сюда. Только по той простой причине, что они являются членами какой-либо поместной церкви, и они пунктуальны, они живут жизнью тела Христова. Если вы не живете жизнью тела Христова, то вы отброшены, вы находитесь за гранью того, где Бог может вас благословить и где Он может вас услышать. Он пообещал: я буду слышать только человека, находящегося в доме молитвы. Когда что-либо с вами случится, вы согрешите, и вы придете на место сие, в дом. Мои очи там будут постоянно открыты, и сердце открыто, и уши мои отверсты. Вы представляете, какая привилегия для святых знать, что когда мы приходим и собираемся как святые, что очи Господа всегда отверсты здесь, ухо Его открыто, и Он слушает нас. И когда Он благословляет, как мы говорили с вами, Он благословляет свое тело, начиная с Иисуса Христа, с главы. И это благословение растекается равномерно, давая благословение столько, сколько нужно и потребно каждой клетке тела, каждому члену. Он не благословляет члена церкви отдельно, вне тела. Все благословение приходит через тело. И здесь Дух Святой все глубже и глубже проникает, чтобы мы поняли те слова апостола Павла: «Не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай». Я знаю людей, которые оставили собрание и все еще чувствуют, что Бог их не оставил. Да, Бог их еще не оставил, но они уже его оставили. Если вы оставили собрание по прихоти вашего мужа, по прихоти вашей жены, по прихоти ваших детей, по прихоти какой-то религии, деноминационной структуры, ваших родственников, то вы оставили Бога. Потому что вне тела не существует его благословляющего перста. И он дает вам отрезок времени, и как только этот отрезок закончится, вы почувствуете полную оставленность. Некоторые люди говорят: у меня все прекрасно. Они посещают служение один раз в неделю и думают: прекрасно, галочку ставят, в воскресенье побыл в служении. Если вы присутствуете только по воскресеньям, вы умрете. Потому что если вы будете кушать один раз в неделю, все время, один раз в неделю, вы умрете. Вначале вы будете жить, но вы умрете в конечном итоге. Церковь Божия собрана Духом Святым так, что святые имеют общение друг с другом каждый день. Каждый день. Практически у нас нет ни одного свободного дня, когда мы бы не могли общаться друг с другом. Иногда бывает по служению, что мы не можем общаться, но тем не менее мы находимся вместе. И сегодня Дух Святой хочет этим местом Священного Писания вновь и вновь подтвердить свое основание. Если вы хотите быть благословенными и получить отпущение своих грехов, и получить все благословения и обетования, которые есть в этой книге, возвратитесь в лоно церкви, признайте ее авторитет в лице ее помазанников и посещайте все служения. Я понимаю, бывают исключения из правила, и Бог входит в эти исключения. Вторая смена. Человек заболел или выехал куда-то на отдых. Дух Святой не против того, чтобы вы отдохнули, куда-то выехали. Но когда человек ищет причину и успокаивает свою совесть, что я сегодня не могу пойти, я слишком устала или слишком устал, вот как раз здесь вы отдохнете. Потому что тело устает, но дух тоже устает. И поэтому, как мы разбирали с вами, вначале дайте духу поесть и скажите этому рабу: встань и служи мне, а когда я поем, тогда иди, ешь ты и отдыхай. Вот когда я схожу в собрание и буду насыщаться, и мой дух насытится, а потом я скажу моему телу: а вот теперь ты можешь есть и спать, потому что я наелся, я господин. Сделайте, чтобы господином был ваш дух. Поэтому Дух Святой здесь конкретно обещает, что Он с этого места услышит, что бы ни произошло с вами в вашей жизни, именно здесь вы получите удовлетворение и прощение грехов. Теперь обращение к помазанникам Господним. «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то я утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим. И скажут за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и прилепились к богам иным, и поклоняются им, и поклонялись им, и служили им, зато он и навел на них все это бедствие. Это место Священного Писания конкретно обращается к царям и священникам. Если ты будешь ходить по уставам этой книги, то я утвержу престол царства твоего. Мы уже цари и священники, но мы нуждаемся в утверждении. Вы знаете, что царство должно утвердиться, либо быть исторгнуто от нас. Наблюдая на протяжении этих 2000 лет за церковью, каждый из вас мог обратить внимание, как множество помазанников Господних, имеющих царское помазание, лишались его. Их престол не был утвержден, потому что они отступили от устава. И они стали поклоняться иным богам. Я понимаю, они все время говорят «Иисус Христос», но они стали поклоняться иным богам. У них уже есть другие боги. Их уже выбирает не Бог и избирает не Бог. У них сообщество. И они избирают сами себе и говорят «Это Бог избрал». Голос народа – голос Бога. Это идол. Они сделали народ идолом. Они сделали свое собрание идолом и Богом. И это собрание пасет этих царских помазанников. Они боятся людей. Они боятся им сказать истину Божью. Они боятся принести им откровение с небес. Когда Бог приходит и открывает им, они в страхе говорят, Боже, я боюсь. Если я им скажу, они меня выгонят. Да пусть и выгонят. Они ж выгонят тебя и Господа выгонят. Вы останетесь вдвоем. Насладитесь, по крайней мере, общением. Останешься один на один с Богом. То есть никогда не нужно бояться провозглашать истину, когда сатана показывает, что тебя оставят. Иногда я желаю этой оставленности людей, чтобы иметь общение с Богом. Здесь Дух Святой показывает потерю. Он предупреждает, если вы оставите, то я сделаю это. Посмотрите, как сегодня смотрит мир на нас. Посмотрите, как сегодня мы смотрим друг на друга. Не является ли сегодня это бедствием и насмешкой? Почитаем ли мы сегодня друг друга? Превозносим ли или же критикуем, уничтожаем и объявляем сатанистами? Баптисты говорят о пятидесятниках, это заблужденные фанатики. Пятидесятники говорят о баптистах, это вообще нерожденные люди, это не спасенные. Католики о православных, православные о пресвитерианах и так друг на друга. Да и в самой деноминации постоянные брожения, постоянные расколы. Да и в самой поместной церкви постоянные осуждения друг друга. Как же Бог может нас благословлять, если мы не благословляем друг друга? Ведь наше благословение зависит от уставов Божьих. А этот устав гласит, благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Мы уже с вами отмечали, что проклятие – это критика, это негативное мышление, это желание зла, а не добра, это желание, чтобы церкви разваливались, чтобы церкви разделялись. Они радуются, когда постигает бедствие в церквах. Говорят, о, правильно, это Господь судит, это Бог разделяет. Если Бог разделяет, у Бога есть разделение, у Бога есть революция. Но вы посмотрите, церкви делятся не на основании учения. Они делятся только из-за портфеля или из-за какой-то жалкой культурной традиции или же религиозного ритуала, но они не делятся на основании учения. Иисус принес разделение, чтобы разделение было. Он принес это разделение, эту революцию, но на основании учения. И Павел сказал, берегись всякого брата, всякого человека, производящего разделение не по учению. То есть мы призваны производить разделение по учению Иисуса Христа, но не поддаваться лжи дьявола и разводиться и делать раскол в церкви. Вы знаете, что иногда раскол в церкви делают люди. Пастор дал наставление мужу и жене, и церковь делится, говоря, мы против того, что он их сочетал. А он их не сочитывал. Он просто дает наставление. Вы знаете, что пастора вообще не сочитывают. Они просто дают наставление и ставят перед законом, что люди сочитываются всегда сами. Но тем не менее, церкви делятся даже здесь. Достаточно только не повиноваться пастору в чем-то, как моментально группировка и разделение. Конечно, апостол Павел призвал, берегитесь таких людей, это волки. Видите, в мире их нет, все волки здесь. Все волки здесь. Мир совершенно, у него другая пища. Мир мертв, и он овцами не питается. А волк, он питается овцами. И притом он их режет не потому, что он голоден. Это его натура. Он будет резать и резать. Ну возьми одну, поешь себе спокойно и иди себе. Вот как лев. Он, допустим, если наелся, он будет лежать спокойно среди стада овец. И стадо овец будет спокойно пастись вокруг льва. Я наблюдал, как стадо лани пасется вокруг льва. Совершенно вот прямо вокруг него ходят. Вот, я думаю, почему они не боятся его? Потому что он сыт. Он поел половину лани или четверть, и все, и положил, и он сытый, и уже не боятся. Они уже знают, что царь насытился, он больше есть не хочет, и он никого не возьмет. Но волк не так. Волк будет резать и перережет все стадо, если вы не остановите этого волка. И иногда потребуется, быть может, плата жизни пастуха, чтобы остановить этих волков. Но зато стадо будет спасено. Поэтому здесь Дух Святой провозглашает, что помазанники Божьи, в то время, когда идут на поводу, они дают возможность волкам, чтобы они резали это стадо. Почему мы отступаем? Первое отступление именно находится там, когда мы не почитаем уставы Божьи, и тогда Богом становится народ, или Богом становится мой интеллект, или Богом становится моя жена, мой муж, или политика, наука, культура становится моим Богом. И я начинаю провозглашать, что только такая или деноминация, союз с моим Богом становится идолом. Я сегодня говорю о идолах, не о деревянных и каменных, а о идеологических идолах, религиозных идолах. Христос сказал, это закваска, берегитесь ее. Христос назвал этих идолов закваскою. Берегите закваски саддукейской, фарисейской и иродовой. Это фарисейская, это религиозная закваска. Саддукейская, это вседозволенность, вакханалия, ложная харизматия. Мы прощены, греха уже нет, делай все, что угодно. И иродовая, когда христиане входят в содружество с политикой. Нет, мы должны молиться начальствующих в первую очередь. Мы должны молиться, и если они придут к нам за советом, мы должны помолиться и дать им правильный совет и сказать, так говорит Господь, если ты поступишь так и так, то хорошо будет тебе. Бог хочет, чтобы мир обращался к церкви, но мир не может сегодня обратиться к церкви. Он обращается к колдунам. Вы знаете, что языческие цари в свое время приходили в Израиль и искали пророков Господних, чтобы обратиться к ним. Не все, конечно, но приходили. Когда величие Израиля возрастало, языческие народы признавали, что это есть Бог богов. Бог хочет через церковь показать, что Он есть Бог. Но если люди не признают своего пастора и признают какого-то или какую-то пророчествующую женщину или мужчину, который совершенно не имеет отличия никакого, Писания не знает, но зато пророчествует, это колдовство. И этих колдунов Священное Писание повелевает нам убивать, то есть отлучать от церкви всякого колдуна, который говорит то, что несообразно со Словом Божьим и здравой истиной Священного Писания. Если они не говорят, как это слово, значит, нет в них света. И вот поэтому он говорит, тогда бедствие будет, и каждый, кто посмотрит, скажет, за что это такое? Почему сегодня с христиан мир смеется? Почему сегодня он насмехается в своих кинофильмах, в своих газетах, в своих журналах, в своих шоу. Он издевается над церковью, показывая, какая она. Во всех мультиках сегодня церковь позорится. Ну, конечно же, будет позориться, если они друг друга позорят. Если они сделали какой-то союз, какую-то деноминацию, и начинают позорить и объявлять все другие деноминации вне закона. Вот почему мы должны благословлять все союзы, все братства и все деноминации. Не сами союзы и братства деноминации, но святых, находящихся там. И никогда не позволять себе злословить, критиковать. Потому что есть Бог, который направит их сердце и их разум. Вы не можете раскрыть разум человека, если Дух Святой не раскроет его. Вы видите, что человек не понимает. Благословите его такого, какой он есть. Благословите этого пресвитерианина, благословите этого католика, православного, субботника, пятидесятника, харизмата, баптиста. Благословите его. Скажите, да будешь благословена, сестра. Я не совсем, быть может, разделяю твое мнение, но я признаю тебя Детем Божиим, и я благословляю тебя. Если что-то не открыто мне, да откроет Господь мне. Если не открыто тебе, да откроет Господь тебе. Но берегитесь критиковать. Берегитесь думать плохое, потому что именно это является потерей царского помазания. Давайте будем продолжать дальше наш разбор. Глава 8, 2 Паралипоменон. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. Здесь Дух Святой что-то показывает нам. По окончании строительства храма что-то будет происходить. Когда Дух Святой построит храм себе, дом, Дух Святой тоже строит себе жилище, Он Бог. И когда это жилище будет построено, то в это время мы будем рассматривать теперь Соломон начинает что-то делать после строительства храма. Давайте посмотрим первое, что он делает и о чем здесь говорится. Он обстроил города, которые дал ему Хирам, царь Тирский. В данной ситуации положение меняется, и царь Тирский является прообразом Духа Святого, который помогает Соломону. В Третьей книге Царств написано, что он не только 20 городов ему дал, но дал ему также 120 талантов золота. Когда он полностью построил свой дом и свой храм, Хирам ему дал это как подарок, 20 городов. Но прежде чем Хирам ему дал эти 20 городов в Галилее, эти 20 городов когда-то принадлежали Соломону. И Соломон подарил их в свое время Хираму. И когда Хирам вышел и посмотрел на эти города, и там написано, он остался недовольным. Он говорит, что ты дал мне, брат, эти города? И он назвал их очень странным именем. Он назвал их хламом. Это же хлам. Ну что ты мне дал? Хлам ты мне дал, мусор. И потом он ему возвращает. Теперь оно принадлежало Хираму. Но Хирам возвращает ему эти 20 городов. Но они уже не являются хламом и мусором. Следовательно, иногда мы предлагаем, и мы говорим, Господи, я хочу показать. Господи, я отдаю себя тебе целиком. А вы посмотрели, что вы, в общем-то, отдаете Господу. Вы, когда говорите, Боже, я посвящаю себя целиком, вы посмотрели на себя, что вы посвящаете Богу. Помню, один брат в церкви молился, Боже, я отдаю тебе мой дом, я отдаю тебе мою жену. Да зачем Богу твоя жена и твой дом? Вы где-нибудь видели, чтобы Бог нуждался в вашем доме, в вашей жене, в ваших детях? Он говорит, сердце твое дай мне. Понимаете, хитрые люди, религиозные, готовы отдать все, кроме своего сердца. Когда ты дашь мне твое сердце, то твоя жена и твой дом будут в моих руках и без этого. Мне не нужно твоя жена и твои дети, твой муж. Дай мне сердце твое. Бог ищет человеческого сердца. Вот так же произошло здесь. Дух Святой хочет нам нечто показать. Мы говорим, на тебе, Боже. Практически мы ему даем, как по той пословице, на тебе, Боже, что мне не гоже. То, чем мы не способны сами пользоваться, мы не способны обуздать свою плоть. И тогда говорим, Боже, я отдаю тебя себе. Обуздай себя, а потом отдай. Обуздай свою плоть, а потом обузданную посвяти ее на служение. Заплати цену, а потом иди. Но Бог, тем не менее, когда мы сказали, я тебя отдаю, Он принимает этот хлам. Он принимает тебя и тебя такого, такую, и меня такого, какой я есть, в моем невежестве. Когда я это говорю это о себе. Поймите, я тоже так молился. Я много так молился, говорил: «Боже, я отдаю себя целиком, Боже, я посвящаю». Я не понимал, что я делал. Я отдавал этот хлам ему. Но Бог всегда посвященное принимает, какое бы оно ни было. Он может посмотреть и сказать: «Это хлам». Но он берет его, преображает его и потом дарит мне его вновь. Точно так произошло с Моисеем, с его жезлом. «Брось этот жезл, дай его мне, посмотри, что ты посвящаешь мне». И когда Моисей бросил, это был змей, он сам побежал от этого змея. Но Бог подарил ему этот жезл назад: «Возьми его за хвост, я тебе дарю его, теперь это не твой жезл, это мой жезл». Теперь он будет называться жезлом Иеговы, жезл Божий, и будет творить чудеса. Вот когда мы отдали себя Богу и посвятили, действительно, пусть мы хлам, но мы посвятили себя и сказали: «Боже, я посвящаю себя». И Бог взял, и Он нечто сделал с нами. Он взял нас и погрузил в смерть Иисуса и возвратил вместе со 120 талантами золота. 120 талантов золота, вы помните? Эти около 120 человек, на которых сошел Дух Святой. 120 священников, которые пали под могуществом славы всемогущего Бога в храме. 120 талантов золота – это цена искупления. Это именно священнодействие. И Он возвращает нам их в подарок, когда наконец-то дом построен, и мы изменились. Когда мы изменились, Он нам возвращает то, что мы Ему когда-то посвятили, отдали. Этим самым Дух Святой хочет показать. Нет ничего такого, чтобы вы отдали и не получили больше. Ты отдал мне хлам, а я тебе возвращаю 20 городов совершенно в другом виде и плюс 120 талантов золота. То есть ни один человек, который посвятил хотя бы несколько минут во имя Господа, отдал хоть несколько центов во имя Господа, не может остаться без награды. Ни один человек. Но чем больше мы посвящаем, тем больше мы получим. 20 городов. Мы уже говорили о числе 20, что это является символом воина, который может вступать в армию и может воевать. Поэтому здесь говорится о 20 городах, что теперь вы являетесь боевой единицей. Теперь Бог может вас использовать. Что нужно сделать? Написано, Соломон обстроил эти города. Он утвердил эту армию духа. Это будет воинствование уже духовное. Это не будет воинствование по плоти. Это будет воинствование в духе. Теперь давайте пройдем дальше. Что делал Соломон дальше, после того, когда храм был закончен, и Хирам подарил ему 20 городов и 120 талантов золота? «И пошел Соломон на Ямав Сува и взял его». Что это за город? Он не был в руках Соломона. Пошел, это значит, пошел войною и взял его. Ямав Сува – это северная граница Ханаана, которая в это время находилась в руках ханаанских народов. И Соломон пошел и взял северную границу и освободил, и северная граница оказалась под контролем царя Израильского. Вы знаете, что север является собой учение о крещении, что именно там мы получаем свою праведность в крови, что на северной стороне жертвенника всегда приносилась жертва. И после того, когда все было обновлено, то Соломон пошел и утвердил границы Израиля. И он начал с этого учения утверждать. Вначале у него была армия, которую он получил от Духа Святого, а теперь с этой армией, когда он получил ее в духе, он пошел, и первое, что он сделал, он утвердил северные границы. Всякое учение, которое будет начинаться не с северных границ, будет от дьявола, хотя и будет правильным. Еще раз повторяю, всякое учение, которое будут вам проповедовать, без фундамента учения о крещениях, будет от дьявола. Потому что учение о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном не работают без учения о крещениях. Оно является фундаментом для всякого учения. И когда вы говорите какое-либо учение, всегда подводите фундамент под него. Никогда не говорите человеку никакого учения без учения о крещении, потому что все зиждется на крови Иисуса Христа, на Его Голгофской жертве. И говоря о Голгофской жертве, мы имеем в виду три вида крещения, которые погружают нас в эту кровь. Это обманчиво, это ложь, когда люди игнорируют учение о крещениях и говорят: «Мы омыты кровью Агнца». Вы не будете омыты кровью Агнца, потому что вы омываетесь кровью Агнца и получаете свидетельство, что вы омыты в крови именно в крещениях. Само крещение по себе не является омытием грехов, но оно является свидетельством, что вы омыты в крови Агнца. Но если нет этого свидетельства, то кровь перестает быть кровью для вас, благословляющей кровью. Вот почему многие учения, которые говорят о домостроительстве тайн Божиих, игнорирующие учения о крещении яв, не об одном каком-то крещении или двух, а о трех крещениях. И притом все три крещения, хотя имеют свое лицо, но у всех есть нечто общее. Все три крещения погружают нас в смерть Господа Иисуса Христа. Все три. Те три отделяют нас от чего-то. Вот это и есть их лицо. Одно отделяет нас, первое учение о крещениях. Когда мы крестимся водою, мы получаем свидетельство праведности в нем, и оно нас отделяет от этого мира. Второе, когда мы получаем крещение Духом Святым, Дух Святой погружает нас глубже в смерть Христа, и силою крещения Духом Святым отделяет нового человека от старого во мне самом, дает мне победу над самим собою, потому что у меня проблема. Я отделен от мира, но кормчий моего языка остался дьявол. Мой интеллект и дьявол – это одно и то же. Вы говорите, мой интеллект теперь просвещенный, я перестал говорить скверные слова, и поэтому я теперь говорю на иных языках. Так мне один пастор утверждал, мы говорим на языках, когда перестали материться. Я говорю, тогда 3,5 года ученики матерились, и только в день Пятидесятницы от мата избавились. Абсурд. Здесь не о мате говорится, здесь говорится о кормчем. Кто стоит у руля? Дух Святой стоит или твой интеллект? Когда я говорю то, что я думаю, это мой интеллект. Когда я говорю, не знаю, что говорю, исходят из Духа эти слова. Когда я начинаю говорить «Лемери глойс, мальганду, чогур, луис, майги, догройзов», я не знаю, что я сейчас сказал, но Дух мой знает. Я сказал тайну, которая разрушает сатанинские твердыни, которая взращивает мой Дух. Невозможно взращивать свой Дух без говорения на иных языках. Крещение Духом Святым знаменуется иным языком, и этот иной язык разделяет, отделяет мой ум от ума Божьего и показывает бездну между моим интеллектом и между умом Божиим. И через Дух я получаю в уме моем откровение. Поэтому человек, который игнорирует это, он не может разделиться сам в себе. И он представляет постоянно Богу необрезанное. Происходит разделение. Разделение – это обрезание. Притом обрезание всегда было тройственным. При обрезании заключался завет. И поэтому здесь мы видим, что северная граница была моментально после того, когда армия была полностью основана, когда Дух Святой привел в готовность воевать, тогда он повел дальше. И говоря в готовность воевать, он одновременно показал 120 талантов золота. Вы не можете воевать и не священно действовать. Если в армии священники делали одно, а воины другое, то мы теперь являемся и царями, и священниками, и вождями, воинами. Одновременно все в одном человеке, в одной церкви. Вот поэтому здесь в начале Дух Святой показывает, утверждены северные границы. Когда северные границы утверждены, тогда все будет утверждено. Пройдем дальше. Что сделал он дальше? И построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Емафе. Фадмор. Дальше мы будем читать еще один город Валаав, соседний город Фадмора. Фадмор, расположенный в сирийской пустыне на полпути между Дамаском и Ефратом. Через него проходила караванная дорога из Дамаска в Багдад. Соломон слишком далеко простер свое влияние почти за пределы израильского государства и перехватил караванные, главные караванные пути восточных народов. И поставил там свои города, и все караваны должны были проходить через эти два города, Валаав и Фадмор. Этот город назывался практически Тамар или Пальмира, город Пальм. То есть город Пальм назывался Ерихон, но этот город тоже стал называться таким именем, Тамар или Пальмира. И вы знаете, что пальма – символ праведности. Праведник цветет, как пальма. Кедр – символ праведности, возвышается подобно кедру на Ливане. Здесь Дух Святой показывает, каким образом, когда церковь придет в правильное состояние, она благословит караванные пути этого мира. То есть мы перехватим инициативу, экономическую инициативу, и через это придет благословение. То, что Соломон перехватил караванные пути, для этих народов было благословение. Потому что караванные пути постоянно находились под набежищем, на него постоянно делали набеги всевозможные бандитские банды. Но когда церковь возьмет экономическую базу в свои руки, то тогда всякие мошенники, где бы они ни находились, устрашатся, потому что через церковь моментально все будет скрыто. Невозможно будет прийти и ограбить народ. Бог любит всех людей и хочет благословить всех людей, но вначале ему нужно благословить церковь. И через церковь благословить этот мир. Вот почему здесь говорится, после того, когда Соломон сделал это, он простер и взял караванные пути. Церковь является столпом и утверждением истины. Каким образом мы это делаем? Как мы можем наяву взять и сделать это через десятины и приношения? Мы строим город Подмор в Дамасской пустыне, сирийской. Потому что деньги – это неправедное богатство. Праведное богатство, оно невидимое. Это неправедное богатство. Но мы берем эти караванные пути и начинаем строить охранный отряд, перехватывая караванные пути, экономику страны. Церковь, которая употребляет правильно своими десятинами и приносит Богу правильно, то обязательно она строит этот город, и тогда Бог начинает благословлять страну. Я верю, что Бог благословил Египет, так написано. За одного праведного человека, Иосифа. Весь Египет был в изобилии, потому что там жил праведный человек. Вся Вавилонская империя была в изобилии, расцветающей империей, потому что там жил Даниил, Сидрах, Месах, Авдинага. Они благословляли эту империю. Они постоянно молились Богу своему, открывая окна на Иерусалим. Видите, они были далеко от Иерусалима, но сердце и дух их был там. Постоянно с Иерусалимом. Почему Бог отвечал Даниилу? Почему благословлял царя? Вы видели где-нибудь, эти монархи были развращенными. Но Даниил их благословлял и всегда, встречаясь с царем, говорил: «Царь, вовеки живи!» А царь был распутным человеком. Бог уже суд подписал царю, а он советует ему: «Ты можешь искупить свои грехи милостью и правдою, и тогда тебя не постигнет это зло». Но царь проигнорировал совет Даниила и стал животным. Когти выросли, как у птицы, разум потерялся, стал сумасшедшим, ел траву, как вол, тело мывалось росою, и его не убили по какой-то причине. Оставили его и держали его на цепи, этого монарха. И потом вдруг, когда это все прошло, и Бог дал ему милость, корень был оставлен. И он встал и стал молиться и славить Бога. И когда он стал славить Бога, на него сошло царское величие. И вельможи вдруг увидели на лице его величие царское. И они поклонились пред ним, и он снова стал управлять. Такое чудо только однажды совершилось в языческом мире, когда языческий царь признал всемогущего Бога и стал ему служить. И сердце звериное было заменено на сердце человека. Здесь Дух Святой хочет показать, что делают наши десятины и приношения. Они не только нас благословляют, они не только удовлетворяют Божье сердце, они благословляют экономику страны, в которой мы живем. Вот почему экономика Соединенных Штатов Америки поднимается все выше и выше. Несмотря на то, что всевозможные религиозные группировки кричат: о ужас, здесь столько гомосексуалистов, здесь столько лесбиянок. Некоторые сейчас бегут из Портленда, говорят, 700 тысяч лесбиянок и гомосексуалистов направляется сюда, на место жительства, в Орегон. Это пророчество такое было. И поэтому они убегают туда, в Калифорнию, или еще туда поближе, где как раз скопище их. Да никогда они не придут сюда. Здесь достаточно своих. Они такие же, они не глупее вас, чтобы менять южный штат на северный. Им прекрасно там, в теплых водах, они размножаются. Бог не смотрит на то, что происходит. Он смотрит на Лота. Какими бы ни были Содом и Гоморра, но нас гораздо больше, чем Лот. Нас гораздо больше здесь. И поэтому, несмотря сколько бы здесь ни было гомосексуалистов, если есть 10 праведников, Бог будет содержать город Портленд, штат Орегон, и не предаст его разрушению. Стихийные бедствия то там, то сям будут, но мы всегда будем жить и будем радоваться пред Богом. Здесь говорится о том, чтобы мы построили эти укрепленные города, перехватили караванные пути экономики во благо того государства, той страны, того города, в котором мы живем. Далее. Он обстроил Вифарон верхний и Вифарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами. Стих 5. Вифарон или Беф-Арон, исследуя эти города и жители его, я обратил внимание, что это были левитские города. Они отданы были на жительство для левитов. Вы знаете, что левиты не имели, левитское колено не имело своего удела, не было своей земли, они не должны были работать. И Бог сказал, вы отделите для них специальные города, и левитские города одновременно являлись городами убежища. И он укрепил их, это были города с воротами и с запорами. Это два города, которых разделяла река и небольшая долина. Но это два левитские города, два города-убежища. С крепкими воротами и с крепкими запорами. Убегает туда праведник и безопасен. Мы с вами уже говорили, туда попадают те люди, которые проиграли. Как головня из огня выхвачены, но спасение их крепко осталось в этом городе. Они сделали грех. И их нужно было убить, но так как они сделали неумышленно этот грех, они не хотели его делать, и нечаянно у них получилось, то они убегали в эти города. Я говорю сегодня о демократических структурах. Сколько святых, которые совершенно не понимают, проклинают и убивают. Они не знают, их так научили, но сердце их любит Господа, они искренни. Убивая вас, они думают, что не служат Богу. Убивая вас, они думают, что не очищают церковь от еретиков. Слово «убивая» – это ненавидя вас, потому что ненависть есть убийство. Ненавидящий брата своего есть человека-убийца. И чем больше нас называют, что мы проклинаем, тем больше мы их любим. То есть почему? Когда мать видит, что ребенок болеет все сильнее и сильнее, и что он вот-вот уже умрет, ее сердце начинает обливаться кровью. У меня нет никакой ненависти, у меня нет никакого желания расплаты, мести. У меня есть глубокое чувство любви, сожаления, сострадания ко всем святым во всех деноминациях. Чем больше они льют грязи, тем больше я их люблю. Потому что я знаю, что они приближаются к гибели, и молюсь, чтобы свет просвещения пришел в их разум, и чтобы они прекратили проклинать благословляющих. Мы благословенны, и они благословенны. Нельзя благословенным проклинать благословенных. Желать этого. И поэтому это левитские города. Укреплено священство, укреплены города, куда святые могут убегать. И я верю, если мы будем так молиться и благословлять, то Бог по нашим молитвам откроет свет. Он принесет этот свет силой Святого Духа и сделает невозможное. Он буквально уберет с пьедестала эти братские епископаты и советы, которые сегодня избраны друг другом и совершенно не пекутся об овцах. Для них важно, чтобы их союз сохранился. Это левитские города, которые мы должны построить. И мы построим их, благословляя друг друга. Как построить? Благословляйте друг друга, а не проклинайте. Нечестивых проклинайте, святых благословляйте, как делал Христос. Нечестивую прослойку сказал, да придет на вас вся кровь праведная. А невежественную прослойку сказал, отче, прости им, они не знают, что делают. И те враги наши, и те враги, но нельзя строить на одном месте Писания. Благословляйте врагов, но не всех. Другие места Писания говорят, что сатана враг, но мы не можем его благословлять. Однако есть люди, которые уже и сатану благословляют и молятся за него. Мой дядя рассказывал мне, когда он только покаялся, он плакал со слезами, чтобы Бог помиловал сатану. И молился. И когда сатана пришел к нему и стал плакать вместе с ним, он увидел его, тот стал плакать вместе с ним. А он начал его убеждать, ты покайся, Бог тебя простит. Он тогда стал хохотать и говорит, Бог меня никогда не простит. Если бы, говорит, он меня мог простить, или у меня было бы прощение, у меня нет прощения, поэтому я и сатана. Он говорит, я тогда еще из Писания не знал, что у него нет прощения, и я молился за него. То есть любовь так распространялась, он понял, любите врагов ваших, а сатана враг, значит, за него надо молиться. Но ведь есть и дети Божьи, и дети дьявола. Ведь есть дети дьявола, которые имеют плоть и кровь, но не дети дьявола. Иисус Христос сказал фарисеям, ваш отец дьявол. Апостол Павел тоже называл, у кого отец дьявол? Это кто имеет вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Их отец дьявол, таковых удаляйся и таковых проклинайте, а не благословляйте. Если вы их будете благословлять, то разделите с ним вечную участь в озере Огненном. Закон Божий так говорит: когда вы благословляете праведника, вы будете благословены. Когда вы благословляете нечестивого, вы будете прокляты. Поэтому нельзя извращать суд Божий. Нечестивые должны получить полное возмездие. Вот почему Бефарон или Беф-Арон, левитские города, Бефарон, Нижний и Верхний, были укреплены Соломоном для того, чтобы святые, невежественные святые, могли там прозреть. Они приходят в этот город и там прозревают. Когда они увидят, что все, смерть это всюду, они увидят, что их учение не работает. Они не могут держать своих детей, они ничего не могут делать. Они в ужасе и страхе. Они подвергаются всевозможным пророчествам ложным избежать. Зачем тебе убегать от гомосексуалистов или лесбиянок? Выйди к ним навстречу, скажи им об Иисусе Христе. Они захвачены демоническими духами, и они освободятся. Я помню, я молился об одном гомосексуалисте. Я сказал: хочешь ли ты, давай мы с тобой помолимся. Он сказал: нет, я не буду молиться. Я сказал: можно я за тебя помолюсь? Он говорит: ну, попробуй. Я возложил на него руки и проклял этот дух. Я сказал: во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе оставить этого человека. Он не родился гомосексуалистом. Гомосексуалистам не рождаются. И я когда сказал это, он стал под моими руками трястись, как под электрическим током. Я почувствовал, как будто его тело прилипло к моим рукам, и как будто включили ток между моей рукой и его головой. Его всего стало сотрясать. Через несколько времени тряска прошла. Лицо его изменилось, слезы потекли по лицу. Он стал плакать, поднял руки и говорит мне с удивлением: «Я мужчина! Я мужчина!» Мы любим гомосексуалистов и лесбиянок. Мы любим блудников, пьяниц и наркоманов. И мы любим религиозников. Но мы ненавидим грех и религиозность. Будем продолжать дальше. У нас еще есть минут 5. Шестой стих говорит как раз о том же городе, о котором мы с вами говорили, эти города Фадмор и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хитеев, и амореев, и ферезеев, и ивеев, и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Слово «оброчными» – это значит «обратил в рабство», практически сделал их рабами. Кто эти народы? Что они из себя представляют? Мы уже с вами говорили, эти народы представляют из себя наши физические возможности, которые раньше принадлежали не Богу, а нам самим, то есть дьяволу. И Слово Божие говорит: как раньше вы отдавали тело свое в орудие, то есть члены свои в орудие неправды, точно так отдайте праведность. Это нам говорит об одной истине, что новый человек и ветхий человек пользуются одним телом, одними рабами. Этих хананеев может любой захватить рабство и любой править ими. Любой. Соломон захватил — Соломон правит. Египет захватит — Египет будет править. Дамаск захватит — Дамаск будет править этими ханаанскими народами. Поэтому очень важно, чтобы мы знали, что тело одно, язык один. Этим языком прославляем Бога Отца, и этим же языком проклинаем. Поэтому не существует другого тела у нового человека, что есть учение такое, что у нового человека одно тело, а у ветхого человека другое тело. Это ложь. Тело одно, но оно обращено теперь в рабство, сделано оброчным. Как мы с вами говорили, я пришел, я, допустим, даже не устал, господин, а раб устал, пришел с поля, наработался, больной. Вы садитесь и говорите: подай мне, обслужи сначала меня, стой, пока я буду есть, когда я наемся, а потом можешь отдыхать, кушать, что хочешь делать. То есть вот так мы должны относиться с рабами. То есть мы не должны убивать наши физические возможности, но мы должны отдавать наши физические возможности на служение праведности. Потому что, когда мы были грешниками, мы были больные, но все равно продолжали делать грех. И Павел пишет: как вы были тогда грешниками и отдавали себя в орудие неправедности, теперь точно так отдайте в орудие праведности члены своего тела. Поэтому эти народы обращены в рабство. После того, когда будут закреплены все эти позиции, о которых мы с вами говорили, вы видите, какая последовательность идет. После этого мы сможем владеть самими собою. Владеющий собою лучше завоевателя города. Вот когда мы придем к владению собою, пока вы не научитесь давать десятины и приношения, пока вы не укрепите северные границы, пока у вас не будет армии в духе вот этих 20 городов, мы никак не сможем сделать самих себя рабами и подчинить. Чувства наши будут владеть нами. Мы будем похоть называть любовью. Не могу, умираю, люблю. Но когда произойдет такая перемена, то вы скажете: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вы назовете тогда любовь любовью, похоть похотью. Вы сможете отделять похоть от любви и любовь от похоти. На этом месте Священного Писания я хочу остановиться, и мы сейчас... Такой вопрос. 1 Иоанна 2, 15-16. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Как узнать, есть во мне любовь Божия или нет во мне любви Божией? Если во мне есть любовь Божия, то все, что в мире, будет для меня ненавистным. Теперь, когда я говорю «во мне», я не имею в виду в ветхом человеке, потому что апостол Павел сказал: «Во мне, в ветхом человеке, ничего доброго не живет». И именно там и живет похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И поэтому часто христиане попадают под обвинение клеветника, который обвиняет их и говорит: «Посмотри, что в тебе живет. Ты же хочешь греха, ты же жаждешь греха, ты же мучаешься и томишься». Вы скажите: «Нет, я не мучаюсь и не томлюсь, потому что я – это не ветхий человек, я – это новый человек. В новом человеке у вас этого нет, вы должны знать. Если вы родились свыше и поверили в ваше оправдание, и поверили, что Господь Иисус есть Христос, вы должны определенно знать, что в новом человеке не существует этих вещей, не существует подобной похоти». Вот именно новый человек и противится ветхому человеку. И вы можете сказать дьяволу: «Нет, я не хочу грешить, и во мне живет Христос». То есть вы противоставляете и называете теперь: «Я уже не в старом человеке, а в новом». Павел сказал: «Во мне доброе не живет», говоря о старом. А потом: «Благодарение Богу, Христом Иисусом, я тот же самый». Теперь он говорит: «Теперь я тот же самый. Умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Что же мне делать? Ум начинает господствовать над плотью. Видите, я то же самое. Я и в плоти, я и здесь. Теперь, когда сатана меня обвиняет через плоть, я перехожу в дух. И говорю: «Я в духе». Это не значит, что я грешу. Ведь сатана обвиняет не за грех, а за желание грешить. Когда сатана толкает вас на грех, и вы идете к греху, он вас не обвиняет. И когда вы согрешили, он все еще не обвиняет вас. Наоборот, он говорит: «Все нормально, ничего, видишь, ничего страшного не случилось. И не заболел, и вот ничего, вот, видишь, все хорошо. Вот пришел в собрание и помазание чувствуешь. Ты видишь, значит, Бог просто к тебе имеет какое-то исключение, вот, потому что ты не такой, как все. Вот все такие, они могут, допустим, для них это безразлично, а ты не можешь, и Бог просто к тебе имеет вот исключение из правила». Так сатана обманывает людей. У Бога нет исключения из правил для ветхого Адама. Запомните, это обманщик. Когда сатана говорит: «Тебе нет спасения», это значит, вам есть спасение. А он вам говорит: «Нет спасения», когда вы в ужасе и не знаете. Вы хотите каяться, он говорит: «Вам нет покаяния». Когда нет покаяния, то, во-первых, вы не хотите каяться, это первое. Вы не желаете каяться, это второе. И третье, вы желаете идти в ад. Вы скажете: «Неужели это так?» Да, я знал людей, которым не было покаяния, которые были отвергнуты совершенно. Они издевались, смеялись и говорили: «Я иду в ад с удовольствием». Вы знаете, что почти все рок-певцы и вот эти обожаемые идолы-артисты этим миром, они почти все заключили завет с дьяволом и знают, что пойдут в ад. Все иллюминаты, все масоны заключили завет с дьяволом и знают, что пойдут в ад. На вечные мучения. Но они говорят: «Я хочу с дьяволом быть, это мой Бог». То есть они добровольно его избрали. Так и святые бывшие некоторые полностью отреклись. Но те, которые хотят и желают, не только вид благочестия, ведь святой человек, он, если не такой, он не хочет играть двойную игру, показывать, что здесь я один, а на самом деле он другой. Он, наоборот, показывает такой, какой он есть. Святые подлинно не показывают такие, какие они внутри, таким он будет и снаружи. Он не играет двойную роль. Он, наоборот, приходит и исповедует свой грех. Он говорит, я вот такой и такой. Он исповедует. А эти же, имеющие вид благочестия, никогда не исповедуют того, что внутри. Он все время показывает, какой он есть, показывает, как он трудится, сколько он дает, как он молится и сколько он молится. Подлинно святые молятся, это их тайна, когда они молятся и сколько молятся. Они молятся 24 часа в сутки, постоянно в общении с Богом. Поэтому в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Они бывают все вместе, бывают два вместе или же один. То есть какое-то одно проявление, но обязательно оно будет. Похоть очей увидел, захотелось, а денег в кармане нет. Но сильно хочу, точно такую, как у соседа. Машину, точно такие шторы, точно такое платье, точно такое же, а нету денег таких. Хочу точно такой дом, как у родителей. Родители уже сколько живут, а ты хочешь только вылупился из яйца такой же дом. Он говорит, нет, а я возьму себе еще лучше. Залазит в долги и попадает во всевозможные искушения. Вы видите, что получается из-за похоти очей. Люди не живут соразмерно своих средств, которые получают. Похоть очей. Гордость житейская. В кармане 3 цента ведет себя, как будто миллионер. То есть гордость. Все, он выступает, он ни за что не скажет, что нет денег. Да, дам, пойдет. Я знал людей, которые шли на свадьбу, занимали 3-4 тысячи кеш, вложил их так. За 20 копеек покупает, вытаскивает пачку вот так денег и сотню дает, чтоб ему... А покупает на 20 копеек булочку, на 10 копеек. Достает 5 тысяч, держит и вытаскивает деньги. Одну сотню и дает, чтобы булочку купить. Показать, что вот деньги, эти деньги он занял. Он говорит, займи, пока я пойду. Вот. Он будет там среди вот великих, и он хочет тоже быть великим. А потом приходит, отдает назад ему эти деньги. На один вечер займи. Я лично знал таких людей. То есть это гордость житейская. И есть похоть плоти. Вы знаете, что похоть плоти – это низкие инстинкты. Грубые низкие инстинкты. На самом деле они не грубые, когда они обращены к жене, к мужу. И не в похоти и страсти похотения, как и язычники. Но похоть именно здесь начинает жаждать какого-то извращения. И здесь тоже человек скрывается под маску. Здесь как будто бы все хорошо, на самом деле никто не знает, что там творится. Но я хочу, чтобы сатана нас не осуждал. Мы все знаем, что это такое, и все знакомы, потому что каждый человек знаком с этими тремя проявлениями плоти. Но я также знаком и с проявлением Духа Божьего в моем новом человеке, который господствует, который упраздняет настолько, что я не мучаюсь и не страдаю от греха. Вначале вы будете мучиться и страдать, пока платите цену, но когда цена будет заплачена, страдания прекратятся. Вы уже не будете желать грешить. Желание уйдет. Вы уже не будете пытаться разгневаться. Интересно, раньше я в этом месте кричал. Хочется закричать, и не могу закричать. То есть нету крика. Я улыбаюсь и говорю спокойно. У меня нету возмущения, хотя в некоторых вещах мы возмущаемся. И само возмущение не говорит, что мы никогда не можем возмутиться. То есть тон все время должен быть лилейным, спокойным. Нет, это неправильно. Это так может быть у дебилов только. Всегда, всегда спокойно. Хоть что-то ему делай спокойно. Или нарушена нервная система, ты ему кали, ты его жги, а он боли не чувствует. Наоборот, вы будете чувствовать боль, вы можете возмущаться. Но вы будете знать, где возмущаться. Вы будете возмущаться на дьявола, на нечестие, на невежество, но вы будете снисходительны к невежеству, но к дьяволу никогда. Вы будете к людям невежественным снисходительны, но никогда к дьяволу. Вы будете возмущаться за невежество, когда люди делают дело Божие небрежно, вы будете возмущаться. То есть возмущение должно быть. Христос возмущался, Христос гневался, но Слово Божие, гнев человека не творит правды Божьей. Но святой гнев творит правду Божию. Он должен быть, потому что невозможно проклинать любя. Мы проклинаем, когда ненавидим. Любящие Господа, ненавидьте зло. Я думаю, об этом много говорилось и будет еще говориться. Следующая записка. Можно ли рассматривать седьмой день как крещение водой? Или рождение от воды, завет крови и волю благую. А седьмой месяц, соответственно, крещение Духом Святым, рождение Духа, завет соли и волю угодную. И, наконец, седьмой год, как крещение огнем, рождение престолу и завет покоя и воли совершенную. Нет, так нельзя рассматривать, потому что суббота, мы рассматривали одну субботу с разных сторон. Седьмой день, седьмой месяц, седьмой год. Мы просто рассматривали одну и ту же субботу, но мы ее рассматривали то как день, то как месяц, то как год. Но это все одно. И идет нарушение в одном, идет нарушение во всех сферах. Поэтому нельзя рассматривать ее как, то есть, что-то законченное. Его нужно рассматривать как одно целое. Вот мы рассматриваем одного человека со всех сторон. Такой вопрос. В молитве я всегда благословляю моих родителей и молюсь за них. Они поносят нашу церковь и не признают за истинную церковь. Как могу я знать, они нечестивые или же просто невежды? Благодарю за ответ. Конечно же, невежды. Потому что нечестивый человек, он совершенно другой. Там написано разница между нечестивыми и невеждами. Нечестивый – это тот, который отверг истину, зная ее. Невежда – это тот, который либо не хочет знать истину, либо просто еще ее не познал. Поэтому зачастую наши родители, наши мужья, наши жены, они не столько не нечестивые, сколько они захвачены духом религиозности, духом конвенции, духом какой-нибудь традиционной культуры, пришедшей к ним, и они выдают это за религию. Ведь сегодня православие – это просто часть культуры славянского народа. Это не религия, это просто культурой стало. Оно даже не религия, будем говорить. Они просто извращение. Вера и религия – это разные вещи. Религия – это мертвое тело, вера – это живое тело. Потому что нигде не написано религия, значит, от слышания Слова Божьего. Написано вера от слышания Слова Божьего. Поэтому я рассматриваю слово религия как мертвое тело. И поэтому, когда мертвое тело, то там может все случиться. Но Бог силен воскресить. Поэтому благословляйте ваших родителей уже только потому, что они ваши родители. И только потому, что именно они привели вас ко Христу. Несмотря на то, что они рассматривают эту церковь неправильно и проклинают ее. Они проклинают из-за того, что не знают. 2 Коринфянам 4, 16, 18. Значит ли это, что когда мы проходим через испытания, в небесах собирается для нас богатство? Если так, то это от того, что мы прошли испытания или как мы реагировали на эти испытания? Конечно же, Бог смотрит на то, как мы реагируем на испытания. Мы уже много раз говорили, Бог не смотрит, какое испытание дается. То есть Он допускает его, но цель Божия не само испытание, а реакция на испытание. Как мы реагируем на обстоятельства, которые нас встречают. Именно вот за эту реакцию мы и получаем, и будем получать награду от Господа. Когда человек покаялся и принял Божье обетование мира, но кажется, что те же борьба или испытания хотят возвратиться и повториться, значит ли это, что он вообще не принял это обетование? До этого он искал. Значит ли это, что он не принял этого обетования мира? Нет, это не значит так. Наоборот, мы с вами определили уже много раз, что когда он нашел мир, то он находит его вначале в духе своем. Апостол Павел говорит, кругом, вне, вокруг, кругом опасности, все. Но он говорит, все преодолеваем. Чем? Вот тем миром, который внутри. Вы уже имеете мир в новом человеке и имеете обетование. Теперь, когда они придут в исходное положение и трансформируются в видимую область, видимые реалии, это будет зависеть от Бога. Вам же следует твердо стоять. Это значит то, что вы имеете мир, вам нужно его сохранить. Когда вы сохраните его, тогда Бог утвердит его дальше. Бог смотрит на нашу верность. Иногда мы пообещали, мы взяли этот мир, и тогда кругом начинается буря. И именно в момент, когда вы даете обещание, обетование, начинается настоящая война и буря. Когда я объявляю болезни бой, именно тогда болезнь ухудшается. До этого она протекает нормально и могла бы даже быстро закончиться. Но когда я ей сказал, объявил бой, тогда она начинает воевать. И суть уже не болезнь, а тот, кто стоит за болезнью. Но в духе я все время торжествую. Я уже целый месяц воюю. То есть перед каждым собранием буквально сатана говорит, ты не сможешь пойти. Я говорю, я смогу пойти, и я прихожу. То есть я воюю, в духе моем полное торжество и полное обетование исцеления. И я не колеблюсь. Вот. Поэтому здесь нужно не колебаться. Не только в вопросе исцеления, в вопросе мира, в вопросе покоя, в вопросе любого обетования Божия. Все обетования ваши берите, стойте и держите, а сроки не принадлежат мне и вам. Сроки принадлежат Отцу. Так и Христос сказал, не ваше дело знать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти. Поэтому я даже не говорю, Боже, я хочу немедленно сейчас. Если Дух Святой мне открывает, сейчас это будет, тогда я говорю, аминь. А так я беру обетование Божие и стою на нем. А Бог уже приведет это в свое время. Умейте ожидать и сохранять свое исцеление. Очень важно сохранять исцеление в больном теле. Верою. Сохранять покой в то время, когда развал в семье. А я провозглашаю другое. Я сохраняю покой. Пастор Аркадий, у меня вопрос. Моя дочь 16 лет. Член церкви. Но я не буду зачитывать всю записку. Здесь написано, что она носит короткую юбку, не слушается меня, ворует деньги дома. Когда я говорю, что так нельзя жить, она говорит, я буду жить так, как я хочу жить. И в то же время участвует в хлебопреломлении. Что мне делать? Во-первых, я удивляюсь, как дочка в 16 лет может носить короткую юбку. Кто эту короткую юбку ей мог купить? Ведь она еще не работает. Ведь до 16 лет, или будем до 14-15, дети не могут одеваться так, как хотят. Они будут одеваться так, как хотите вы. Откуда у них появились деньги, чтобы самим купить себе короткую юбку? Или купить вот такую вот, значит, непонятно, это бюстгальтер или что, вот, когда половина живота голая и ходят. Вот, одели здесь юбчонка, не поймешь, а здесь голая ходит. Это же вы, родители, поощрили к этому. У вас не было правильного контроля над вашими средствами. Все, что дочка просила, мама, дай деньги, я хочу купить себе юбку. На. Вот она себе и купила. Значит, вы должны были пойти с дочкой и купить. Она говорит, я такую хочу. Вы ей скажете, когда выйдешь замуж, тогда будешь покупать такую, какую хочешь. И тогда она не сможет покупать, какую хочешь. Муж скажет, а я такую не хочу. Вы видите, так что вы опять купите. И мужчина точно так же. Он говорит, я хочу вот такую, молодой человек, рубашку, чтобы вот одеть сюда, и чтобы она вот здесь до колен, и будет идти, как, непонятно, бродяга, нищий какой-то. Вот. Непонятно, что такое движется. Почему вы такую майку ему покупаете? Почему не купите ему хорошую футболочку или рубашечку? Сказать, это красиво, не подражай вот этим бродягам, бомжам этим. Вот когда ты вырастешь, женишься, тогда будешь одевать что угодно. Но жена не даст ему одевать такую рубашку. Она скажет, мне стыдно с тобой выходить, ты что? А ну, одень хорошую рубашку. И все, и таким образом, то есть я показываю, то есть что надо делать вначале. Но если вы уже упустили, и дети покупали сами себе то, что хотели, что делать в данной ситуации? Они воруют, они стали такими. Что делать? Точно то, о чем мы сейчас говорили. Взять в духе обетование мира и покоя, спасешься ты и весь дом твой. Прекратить казнить свою дочь, потому что уже все, предел. Когда она вам говорит, я буду жить так, как я хочу. Она говорит, правильно, она должна жить так, как она хочет. Бог хочет, чтобы ее воля сама согласилась на это. Начинайте молиться и относиться к ней, как к своей дочери. То есть я понимаю, иногда постоянное ворчание, постоянная ругань, вместо того, чтобы привести ребенка к Богу, отталкивает его от Бога. Что делать? Вот в это время покажите любовь, потому что и вы во многих вещах еще не заплатили цены пред Богом, и Он все еще ждет. И Он не ропщет и не ругает вас, а все терпеливо ждет. Я верю, что многие из нас, взрослые люди, знают, что мы во многих вещах еще не заплатили цены и говорим, «Отче, потерпи, потерпите на ваших детях, молитесь о них, благословляйте их и относитесь как к вашим детям, а не как к врагам. И держите обетование, спасешься ты и весь дом твой, и вы увидите в определенный срок, дочь оденется так, как подобает святой, и еще мало того, начнет радовать вас, укреплять, молиться и благословлять вас. Будет ли это сын или дочь? Поэтому мы с вами о том, чтобы молиться, но воспитывайте их правильно в учении и наставлении Господнем. До тех пор, пока они не пришли в полный возраст и не отделились от вас, то положительный контроль уместен и нужен. Не допускайте, чтобы дети покупали сами себе то, что они хотели. Советуйте им, у них еще не сформировался вкус. У них формируется вкус, они смотрят на видимое, а вы покажите им красивые образцы классики. Что классическая одежда, красивая одежда. По одежде совершенно смотришь на человека, и у тебя отношение к нему другое. Или идет в строгом костюмчике, или вот непонятно в чем бороздит. Или девушка одевает какие-то ботинки такие ненормальные, как будто бы, ну, в горы она собралась. Но есть же туфельки женские надень. Ну чего ты идешь? Такие ножки и такие бутсы. Куда оно? Ну это мужчине какому-нибудь одеть. Такой вопрос. Бог ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе истине. А второе место – многие поищут и не возмогут. Как объединить эти места? То есть такой интересный вопрос, как объединить эти места? Во-первых, Многие поищут и не возмогут. Причина того, что поиск наш заключен во времени. Там написано, почему не возмогут. Потому что они потеряли время свое. Нам Бог дает возможность. Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. А мы хотим призывать Его тогда, когда мы хотим, и искать тогда, когда мы хотим. Вот, Боже, подожди, еще сделаю вот эту последнюю операцию. Я имею в виду какую-нибудь махинацию. Вот, еще, вот, ну, и потом уже все. Вот я выйду сейчас вот из долгов, я еще там буду воровать у государства, оно знать не будет потом. А потом я уже заплачу цену. Ты никогда не вылезешь. Тебе нужно платить цену там, где ты есть. Останься в нищете, потеряй, но заплати цену истины. Начинай искать Бога. Когда Его нужно искать? Как только ты слышишь, это как раз время. Ныне, когда услышите. Вот именно когда вы слышите, тогда есть ваше время. Теперь Бог себе ищет поклонников. Тех, которые ищут Его и находят Его. Потому что Слово Божие говорит, если вы будете искать Меня, то вы найдете Меня. Бог не сделал так, что Его можно искать и не найти. Многие поищут не возмогут, потому что они не вовремя стали искать. Он говорит, с утра я взывал к вам и говорил, но вы отвергали меня, теперь я отвергну вас. И когда вы будете взывать ко мне, я не буду слушать вас, потому что вы потеряли свое время. Вот так и совместите эти места. Бог ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе. Мы уже говорили о поклонении в духе, когда разбирали вопрос, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская живет в плоти, но не в духе. И поэтому в духе я поклоняюсь каким путем? Я в духе оправдываю себя. Христос, написано, оправдал себя в духе. Он в плоти не мог себя оправдать, потому что взял на себя грех мира. Но оправдал себя в духе. Он сказал, Отец, я верю, что ты воскресишь меня. Я не виновен. Так и вы должны принять оправдание в духе. И не смотреть на эти желания греховные. Это и есть поклонение в духе. Поклонение в духе – это не становиться на колени. Это можно лечь, это можно встать, это можно ходить. Но это в духе, когда я принимаю и поклоняюсь перед Ним. Поклонение – это признание Его права, Его величия. Если Бог говорит, что ты оправдан кровью Агнца, то я принимаю, говорю, Боже, благодарю Тебя, это и есть поклонение. Я признал. А если я пытаюсь оправдаться путем молитвы и постов, и хороших дел, это не есть поклонение. Это есть противление в духе. Я стою на колени и молюсь, Боже, прости меня. И вот я думаю, что чем я больше постою, чем я больше буду говорить прости, тем я приобрету себе Его благоволение. Наоборот, я Его благоволение приобретаю сразу, в момент. Говорю, Отец, я принимаю Твое прощение, я принимаю Твое оправдание. Вот это есть поклонение в духе. Когда вы принимаете обетования Божьи такими, какие они представлены в Священном Писании. Последний вопрос. Моей дочке 6 лет. Просматривая христианские фильмы, она задала мне вопрос. А жена Лота спасена? Я ей ответил, думаю, что да, но лучше мы спросим у нашего пастора. Он это должен знать лучше меня. Вы ответили ей правильно. Иисус сказал, вспоминайте жену Лотову. Разумеется, в теле она погибла, и соленый столб – это символ святости. Она не соблюла святость Божию, отделенность, разделение. Ей нужно было разделиться со своим домом. Вот этот взгляд назад говорил о том, что она не забыла своих домашних. Слышит червь, забудь народ твой, дом отца твоего, его жила и царь красоты твоей. Нельзя было оборачиваться назад, но там были прекрасные внуки, внучки, такие как ангелочки. Там были зятья, такие, ну, прекрасные шутники. Вот настолько были шутами, что когда им тесть их сказал, что город погибнет, давайте выйдем, они решили, что он шутит. Я помню, как-то наш пастор говорит, что Лот был шутом, он шутил. И поэтому зятья ему не поверили, подумали, что он шутит, потому что до этого он был шутом. А я, наоборот, вижу, что Лот был праведным по Писанию. Написано, сей праведник, живя каждый день, мучился в душе своей, видя и слыша дела беззакония. Поэтому Бог его и вывел. Зятьям показалось, что он шутит не потому, что Лот был шутом, а потому, что они шуты были. Но так часто бывает, что мы бросаем тень не только на наше поколение святых, мы бросаем тень на поколение святых прошлого столетия или прошлых тысячелетий, о которых прямо Слово Божие говорит, что они праведные. А если праведные, какое вы право имеете перст поднимать? Какое право вы можете говорить об Аврааме, что он неправедник? Притом он праведность получал так же, как и мы. У него были поступки неправедные, но Бог ему вменил праведность по вере, а не по делам. А у него дела были потом уже следствие праведности. Поэтому как жена она спасена, но она потеряла царское положение. То есть те люди, которые не оставят народ и дом отца своего, речь не говорится о спасении, о царстве. Возжелает царь красоты твоей, ты будешь невестою царя царей. Не всем суждено быть невестою, не всем суждено быть царями и священниками. Это суждено будет зависеть от нас самих. Если мы забудем дом отца и не будем оглядываться назад, когда наши родственники отказались следовать высокому нравственному пути и избирают религиозное начало, что нам делать? Разделение. Я пришел разделить. Это разделение как раз и приносит нам царство. Если вы не разделились, вы не потеряли спасения дарового. Вы как головня из огня будете спасены, но вы теряете царство. И на жене Лота показано, как люди потеряли царство. Ваших присутствует здесь.